Такой особый почитатель русских святых, епископ Афанасий Сахаров, который погребен во Владимире, но у него был храм, резиденция в Петушках, и вот мне пришлось там побывать. Еще оставались живы его келейники, матушка Анна, отец Иосиф Потапов, и они рассказали такой случай, что однажды где-то они были по делам, приехали домой в 3 часа ночи, поздно очень. Ну и уже готовились лечь, отдыхать. А владыка говорит: давайте акафист всем святым в земле российской просиявшим прочитаем. И начали читать, и дом наполнился русскими святыми. И они были свидетелями этого великого чуда. Мы, конечно, не всегда осознаем, для чего Церковь устанавливает такие праздники. Нам этот праздник дорог тем, что он всероссийский праздник, что почитаются все, кто потрудились ради спасения своего, своих ближних в пределах нашей русской земли. И чтим их за то, что они сохранили самое главное для нас – спасительную православную веру Христову. Они приняли эту веру, наши предки благочестивые, из православной Византии и приняли все – и летописание, и богослужебные книги, и опыт подвижничества, и опыт святительства, и священнослужения, совершение таинств – все пришло из этой великой православной страны. И до нынешнего дня то, что мы с вами имеем эту православную веру спасительную, конечно, их заслуга. Мы всего-навсего их наследники. И когда мы говорим о православной вере, мы знаем, что эта вера не просто так сохранялась. Воины православные, великие и святые, такие как Дмитрий Донской, Федор Ушаков, Александр Невский, они сохраняли ее с мечом в руках, защищая от супостатов родную землю. Но были и святые, которые в подземельях своих монастырей, как в Киево-Печерской лавре, как в Почаевской лавре, в Псково-Печерском монастыре, сохраняли эту веру и приумножали ее. Созидая монастыри, они созидали и всю духовную культуру, которая дошла до наших дней. И то, что мы восприняли, мы говорим: да, это хорошо, это спасительно, но взирая на подвиг наших мучеников, которые были за все времена, особенно новомучеников Церкви Русской, мы понимаем, что чем мы занимаемся сейчас, приступаем к таинствам крещения, причащения, покаяния, очищения своей души, то, что мы молимся, читаем утренние и вечерние молитвы, ходим на литургии божественные, это все первая ступенька. Читались заповеди блаженств. Что это такое заповеди блаженств? А это вот как раз то, что осознали наши святые. это цель и смысл жизни христианина. Вот это постепенное восхождение к Богу, постепенное домостроительство спасения, постепенное взращивание себе того залога, который мы получили в крещении, в меру возраста исполнения Христова. И поэтому не просто так дается эта вечность, не просто так дается Царство Небесное, особенно на примере мучеников, выше которых нет никого даже во всей Вселенной. Выше мучеников только сам Господь. Они находятся под престолом Божиим. И вот они подают нам пример. Оказывается, чтобы сохранить веру, надо устоять в правде. И устоять в правде надо и лично каждому человеку, и оказывается, и всей стране, и всей церкви. Потому что человек, который не готов к испытаниям, он не сможет их вынести. Потому что Господь будет испытывать страданиями, скорбьми, испытаниями, мучениями, гонениями, что и претерпели наши благочестивые предки. Для чего это нужно, стояние в правде? Да потому что мы получаем залог благодати Святого Духа. А чтобы возрасти в ней в меру возраста Христова, чтобы достигнуть этого Царства Божия и внутри себя, и приблизиться к Богу, конечно же, нужны будут испытания. И мы понимаем, что это стояние в правде, оно требует особых сил. И мы поэтому, наш путь – укрепление в вере, стяжание благодати Божией. Если мы не упражняемся в молитве, если не посещаем мы много времени, а по слову преподобного Серафима Саровского, только молитва дает изобилие благодати любому человеку. Не всякий готов раздавать деньги, потому что не у всех они есть, благотворить другим людям. Не всякий готов совершать множество поклонов и молитв, и поклонов, потому что это тоже требует физических сил. А вот молиться можно и сидя, и лежа, и стоя. Господь принимает всякую молитву по мере ревности совершающего ее. И если приходит испытание, то те, кто не готов, у кого фундамент поставлен на песке, то они, конечно, их дом, дом спасения, он рушится. И падение бывает великим, потому что человек не готов к этим испытаниям. Мы смотрим на свидетелей Христовых, тех, кто своей жизнью, трудами и подвигами запечатлел истинность Русской Православной Церкви. И те, которые передали нам это великое духовное наследие, прежде всего нашу православную спасительную веру. Поэтому мы молимся и просим, чтобы и нам не только стоять вот на этой первой ступени, как получивших залог Святого Духа, но и возрастать по мере сил каждого в строительстве спасения нашего, достижений Царства Небесного. Пусть все святые, которые стоят у престола Божия, помолятся о нас, своих наследников, по плоти и по духу, чтобы нам тоже созидать свое спасение. И в трудные времена, чтобы остаться на стороне добра, истины, правды Божией. Аминь.
Назван в честь императора Николая II. Я думаю, что это не совсем верно. Город наш был назван в честь небесного покровителя императора Николая II, в честь святителя Николая. И это покровительство действует на протяжении всей истории города. Ведь фактически город был простым поселком, и с течением времени он превратился говоря современное уже положение, федеральный центр. И я думаю, что без помощи, без окормления Святого Николая город не имел бы такого роста. В Новониколаевске было такое общество благотворительное, ясли. И накануне юбилея 300-летия дома Романовых это общество выступило с инициативой возведения в городе Новониколаевске часовни. И не случайно эта часовня была наименована в честь святителя Николая, потому что в то время царствующий император был Николай II. Это общество, если действовало при Покровском храме города Новониколаевска. И когда началось строительство этой Никольской часовни, можно сказать, что Святой Николай этому помогал. В чем это выразилось? В том, что фактически этот храм, эта часовня возводилась всем миром. Городское управление пожертвовало средства, даже кредит фактически беспроцентный выделило. Простые люди внесли свою копеечку, внесли лепту в это богоугодное дело и простые прихожане, жители нашего города. Была заложена часовня в 1914 году летом. Специально для этого потребовалось разрешение Томского епархиального управления. Тогда Новониколаевск входил в территорию действия Томского епархиального управления. И епископ Анатолий Пресвященный Томский, он передал в дар городу Новониколаевску, в дар этой часовни икону святителя Николая. Очень интересная особенность. В ней находились мощи целителя Пантелеимона. Не святитель Николая, а вот целитель Пантелеимона. Икона была доставлена в Новониколаевск. И в 1915 году, в декабре месяце, этот храм был освящен. В 1929 году Горсовет Новосибирска, идя навстречу пожеланиям трудящихся масс, принял решение о сносе Никольской часовни. В 1930 году краисполком сибирский это решение Горсовет утвердил. В чем, мне так кажется, покровительство святителя Николая? В том, что новосибирцы решили эту часовню возродить. Как это произошло? В 1991 году, 21 сентября, в праздник Рождества Пречистой Богородицы, управляющий Новосибирской епархией, владыка Новосибирский и тогда еще Барнаульский, Тихон, возглавил впервые в истории Новосибирска крестный ход, который состоялся, который прошел по центру нашего города, по Красному проспекту, из Вознесенского кафедрального собора, вот до этого места. И на этом месте был освящен закладной камень в основании Никольской часовни. И тоже можно сказать, что, как и прежняя первоначальная часовня, эта часовня тоже строилась фактически всем городом. Конечно, у истоков возведения, восстановления часовни стоял владыка Тихон, мэр города Иван Иванович Ненденок, и многие организации тоже внесли свою лепту. В 1993 году часовня была освящена. И я думаю, что вот этот факт, что часовня была восстановлена, и святитель Николай вернул Новосибирску, Новониколаевску, свое вот это попечение. Имя Николай переводится как победитель народов. Ну, чем же он победил народы? Любовью. Если вспомнить акафист святителю Николаю, который, кстати, читается ежедневно, кроме понедельника, вот в нашей Никольской часовне, каждый приход города, имея свою определенную череду, имея свой определенный день, когда батюшки с этого прихода приходят в часовню и служат здесь различные молебны на различные потребы. Ну, какие? О здоровье своих близких, о путешествующих, о людях, которые заболели или у которых предстоит какое-то важное дело, там суд, экзамен, есть молебен специальный в начале доброго дела. Если человек скорбит, он может об усопшем, может подать записочку и поставить свечечку о упокоении усопшего человека. И всегда читается священниками за этими службами акафист святого Николая, в котором описывается его житие, и из которого ясно, что он очень многим людям помогает. Его называют еще угодником Божиим. И это может быть даже один из самых любимых святых. И это видно по нашей Никольской часовне на 22 мая, это Никола летний, так называемый, и на 19 декабря на Николу зимнюю. Часовня очень маленькая, но каждый желающий сюда хочет войти, нет такой возможности, но мы стараемся подольше служить, чтобы люди могли водички святой взять и приложиться к иконочкам святого Николая. Еще очень характерно, особенно, что у нас в нашей иконочке есть частица мощи святого Николая. В 2002 году Новосибирск был центром всероссийского празднования Дней славянской письменности и культуры, этого церковно-государственного праздника. Наш город посетил со своим визитом святейший патриарх Московский, всей Руси, Алексей II. И состоялся торжественный крестный ход от Вознесенского кафедрального собора к Никольской часовне, где, собственно, и патриарх Алексей, и губернатор Толоконский Виктор Александрович, они и дали совместное начало этому всероссийскому празднованию. В чем это выразилось? На площадке перед часовней стоял вечевой колокол, в который патриарх и губернатор вместе позвонили и тем самым положили начало торжеств. Патриарх Алексей передал городу Новониколаевску, городу Новосибирску, от себя в честь этого визита, в честь этого праздника изображение святого Николая, привез икону. И мы эту икону водрузили, естественно, в Никольской часовне. Характерное очень изображение святого Николая. Мы привыкли к поясному изображению, а здесь святой Николай у нас находится в рост. Это было в 2002 году. По благословению святейшего патриарха Алексея в 2003 году наместник Данилова монастыря города Москвы, архимандрит Алексей, привез в Новосибирск частицу мощей святого Николая. И мы, по благословению патриарха, по благословению владыки Тихона, эту частичку поместили в иконочку. Теперь каждый, приходящий в часовню, имеет возможность приложиться не только к иконочке, но и к мощам святого Николая.
Уже сложившейся традиции, день города в Новосибирске начнется с праздничного молебна в 9 часов в главном храме Новосибирской области, в Вознесенском кафедральном соборе. Его возглавит митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Сразу после молебна во дворе собора состоится колокольный концерт, в котором примут участие преподаватели, выпускники и учащиеся школы звонарей при Новосибирском Свято-Макаревском православном богословском институте.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, в это время ваши вопросы. Вот один из них. Строится дом милосердия. Когда он достроится и будет ли проживание в нем бесплатным? Да, действительно, уже много-много лет. В городе, в славном городе Новосибирске, столице Сибирского федерального округа, Русская православная церковь строит дом милосердия. Я вот был, поскольку у меня моя святая, которой мы служим, Ефросинья Полоцкая, белорусская святая, вот я... Милостью Божией был в Белоруссии, был там в городе Минске два дома милосердия, которые были построены церковью с участием государства. Кипит жизнь, сотни, если не тысячи людей получают там помощь. А у нас как-то все, он много лет уже строится. И когда построится, молитесь, родные мои, молитесь, чтобы дом наконец-то был построен, чтобы люди, которые желают не только... просто волочить и закончить свое вот существование как-то более-менее в комфорте, чтобы эти люди могли, конечно, жить там, получая помощь и духовную в том числе. Вот как, например, это происходит в домах милосердия, которые я видел собственными глазами в столице Белоруссии, в Минске. У нас одного-то дома построить не могут, ну, может, по грехам нашим. Так что вот настоятель храма всех святых, отец Борис Пивоваров, просит ваших святых молитв, чтобы... помощь была оказана, и дом этот был закончен. Какие молитвы нужно читать дома, если по старости и по немощи человек не может ходить в храм? Молитвы очень простые, православные. Есть такая книжечка, называется «Православный молитвослов». Там есть молитвы вечерние, утренние, в течение дня, каноны, акафисты, последний костом, причащению. Так что читайте эти молитвы. Если вы не можете прийти в храм, зовите к себе священника, и церковь в лице батюшки придет к вам, исповедует и причастит вас дома. Но можно просить родных и близких взять с собой стульчик. Дети, внуки же привезли на машине, отвезли в храм, посадили там в уголочке. Будешь присутствовать на богослужении. Я вот видел, когда инвалиды на колясках приезжают в храм. Поэтому давайте-ка все-таки силы находите. И, например, в будний день, когда не так много людей в храме и не столь продолжительные богослужения, вполне можно и быть и участником по немощи, но быть участником и церковного богослужения. А дома молитесь теми домашними молитвами, которые есть в наших православных молитвословах. Как бороться с бытовой злобой? По пустякам, но постоянно, разъедает все. А как бороться с пожаром? Бензином, порохом, соляркой, молитвой. Как огонь усмиряется водой, пеной из огнетушителя, успокаивается все, так и молитвой надо успокаивать злобу этого мира. Попробуйте выучить простую молитву «Господи, помилуй». А может быть, даже выучите молитву «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его». И эта молитва будет помогать усмирять вокруг тебя существующую злобу. Молитесь про себя мысленно, и увидите, какие удивительные будут вызывать это результаты в вас и вокруг вас. Только таким образом можно усмирять эту самую злобу, людскую, бытовую. Еще вопрос. Дочь собралась замуж за человека другой веры. Что делать? Ничего не могу сделать, ведь это грех. Да, очевидно, отступление от собственной веры, в которой ты был воспитан, который был рожден, окрещен, это ошибка. Беда в том, что сегодня вот, люди ищут где-то там какие-то чудеса, на каких-то полях, где можно посеять денежки, а потом собрать богатый урожай. Поле чудес в стране дураков. Вот очень часто мы вот такое поле создаем в своей жизни, где-то ищем, там будет лучше. Может быть и лучше, но будете иметь скорбь по плоти, как говорит апостол. Поэтому что делать? Молиться за дочь, куда деваться-то? Больше другого способа быть не может. Вот. Есть примеры, когда, выходя замуж за человека другой веры, люди сохраняют свою веру, детей своих воспитывают в православии. И есть и такие примеры. Поэтому молитесь, чтобы, вот, по крайней мере, хотя бы так это произошло. Хотя, конечно, это большая, серьезная ошибка. Добра от этого не будет. Другая религия – это другая культура, другой образ жизни, образ мысли. И очень тяжело будет, на самом деле, такую семью по-настоящему сохранить. Еще вопрос. Как в трудной ситуации не отчаиваться и верить в хороший исход? Да очень просто. Верьте, поверьте. Совершенно точно. Господь никогда не пошлет испытания человеку больше, нежели он может перенести. Всегда даже самые тяжкие испытания – это ровно той силы испытания, которую ты совершенно точно сможешь выдержать. Раз послал тебе Господь, попустил, зная твои силы, терпи, молись, и все преодолеешь с Господом. Без Него в отчаянии все, даже самая простая ситуация может вызвать катастрофу. Еще вопрос. После первого причастия у меня начались не вполне приятные события, связанные со здоровьем и делами в семье. Я задумалась, может быть, я недостойна была этого таинства, и отчего все пошло не так. Да, действительно, ведь даже когда человек исповедуется перед таинством причастия, то священник говорит, если что скроешь от меня, двойной грех будешь иметь. Смотри, что, придя в врачебницу, не выйти неисцеленной. И действительно, когда человек причащается в состоянии греха неисповеданного, не приложил усилия исповедовать эти грехи, то очень часто бывает так, что человек причащается в осуждении. Но это не значит, что нужно не причащаться. Надо исправляться, надо следить за собой, нужно прилагать больше усилий в подготовке к святому причащению, к более тщательной исповеди. И тогда это спасительное причастие будет для тебя спасительным, а не губительным. Отказываться от причастия, потому что вот я причастилась, у меня проблемы начались, это еще большая ошибка. Очень часто искушает злой дух человека таким образом, такими мыслями. Ничего страшного. Всегда Господь знает ваши силы, поможет и поддержит вас. Еще один вопрос. Вот на другую тему. Владыка неба и земли – Бог. А вот князя мира сего называют дьявола. Кому же на земле дается звание владыки и кто над кем стоит? Вот на самом деле не совсем понятен мне этот вопрос. Но здесь, возможно, вот кроется такая вот двухуровневая загадка. Действительно, Господь – владелец всего сущего на земле. Но Господь попускает здесь, на земле, в земном материальном мире, дьяволу искушать людей. Поэтому называют дьявола князем мира сего, человеческого, плотского, материального. Но есть мир духовный. Человек, живущий в духовном мире, кто против него, если с ним Господь? Кто против нас, если со мной Бог? Поэтому человек, который является гражданином Царства Небесного, он владыка, Господь его. А князь мира сего над ним власти не имеет. Поэтому ищите владыку подлинного, владыку, ищите Бога, будьте его гражданами Царства Небесного и будьте его подданными. Тогда никакая сила вражья не сможет поколебать вас. Давайте обратимся к чтению евангельскому, предлагает нам церковь сегодня. Это 6 глава Евангелия от Матфея. Светильник для тела, говорит Господь, есть око. Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. А если око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не радеть. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше них? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Об одежде что заботитесь? Посмотрите на опалевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во славе своей не одевался так, как всякая из них. Если ж траву полевую, которая сегодня есть, завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Корми, пачи вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что нам пить, во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, и все это приложится вам. Вот видите, какие слова. Тут и объяснять-то особо ничего не надо. Если Господь весь мир созиждет, птицы небесные, они что, жнут, ткут, придут, одеваются и едят? Цветы полевые, какая-то дивная красота, как они одеты. А мы заботимся, а как, а вдруг что-то мне, вот я буду голодный, раздетый. Да ищи ты Царство Небесное, и даст тебе Господь столько, сколько тебе надо для жизни этой, а главное для жизни будущего века. Ищите подлинное сокровище там, в Царстве Небесном, все остальное будет дано вам. Помоги, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.